Добрый день, дорогие слушатели! С вами снова подкаст «Похищение Европы», и в этот раз у нас такая, можно сказать, классическая европейская тема, как Brexit. И с вами ведущий этого подкаста Дарья Сухарчук.
И Сергей Терешенков.
Если вы читаете новости из Евросоюза, из Великобритании, то вы наверняка слышали про то, что Великобритания скоро уже чуть ли не армию планирует привлечь к тому, чтобы водить грузовики, поскольку у них совершенно чудовищная нехватка водителей грузовиков, и это значит, что некому развозить бензин по заправкам, и людям буквально не хватает бензина. А на носу Рождество, как всегда, пик поставок всего, чего только можно. Люди закупаются с повышенно, как-то особенно активно они закупаются едой и подарками. И вот кто все это будет развозить и доставлять, совершенно непонятно.
Да, я вот буквально на днях читал статью в немецкой газете «Taz», «Tageszeitung». Корреспондентка писала о том, что она чувствует такое Schadenfreude, да, это такой, такая радость от того, что кому-то
злорадство,
плохо,
злорадство,
да, такое, да, такое злорадство, да, она чувствует от того, что вот теперь-то британцы действительно на своей шкуре ощутили, что такое Brexit. На самом деле мы сегодня будем говорить с Саймоном Косгроувом, который прекрасно разговаривает по-русски, потому что долгое время провел в России, занимался российскими программами, а сейчас он председатель попечительского совета некоммерческой организации «Права в России». Вот. Но он уже давно вернулся в город Илминстер в Сомерсете, занимается консультированием, переводами до ковида, работал в школе, так что будет интересно вот из первых уст, так сказать, услышать, что же Саймон думает обо всем этом. Саймон, очень приятно вас слышать, и первый вопрос, который меня интересует, как у вас там с продуктами, есть ли они на полках в Илминстере?
Ну, вы знаете, что есть, но заметно, что бывают пустые полки, что меньше, чем обычно, что ассортимент уменьшается. А в нашем районе, может быть, не так уж плохо, но я вижу в интернете, да, фото, наверное, тоже, вы тоже видели, где просто сплошные пустые полки. И это факт. Ну, может быть, к счастью, у нас такая небольшая электрическая машина, но я вижу, что люди стоят в очередях, чтобы купить бензин, дизель и так далее.
То есть вот тут-то вам и понадобился электрокар, да?
Это как раз да, они говорят, что продаж таких машин увеличивается в данное время. Ну, действительно, ну, наверное, вы знаете, просто не хватает водителей вот этих грузовиков. Они из-за нашего, то, что называется Brexit, хотя до сих пор никто особенно, по-моему, не знает, что это такое, из-за этого Brexit много людей, водителей в том числе, уехали в Европу и не вернулись. Не хватает, говорят, что 100 тысяч водителей грузовиков не хватает сейчас в Великобритании.
Это такой поворот, который произошел, да, в политике Великобритании всего-то за пару десятилетий, да, потому что ведь сначала Великобритания была ну, практически первой страной, которая стала пускать рабочую силу из стран Восточной Европы еще в начале 2000-х годов, и вот теперь очень многие уехали после Брекзита, и Великобритания оказалась вот ну, в таком коллапсе, да, назовем вещи своими именами. То есть что же произошло вот за эти вот два десятилетия, почему же все-таки Брекзит произошел?
Я не могу сказать, что я эксперт по этому предмету, но у меня, конечно, есть свое видение и... По большому счету, мне кажется, что это результат вот этого экономического краха, который произошел в мире, да, вот 2008 года особенно. И после этого финансового кризиса наше правительство очень жестко провело эту программу, чтобы сократить все расходы и так далее. И, в общем-то, люди, население стало беднее, и было большое недовольствие вообще жизнью в нашей стране, особенно у людей, которые, ну, малоимущие люди, которые не были, скажем, такие преуспевающие часть населения. И когда речь стала идти, до этого особенно речь о Европейском Союзе особенно не было, как, по крайней мере, населения. А потом некоторые люди стали, политики, стали говорить о том, что кто виноват? Это не мы, политики, это не банкиры наши британские или в США, это Европейский Союз. И они использовали вот этот лозунг. Ну, я считаю, что это просто чистый обман. Как вы можете чувствовать, тоже надо сказать. В Великобритании есть, конечно, разные мнения по этому поводу. Я вот противник Брексита. Я считаю, что просто эти политики использовали эти лозунги, и люди, которые, в общем-то, не понимали, что это такое Европейский Союз, они были обманутыми. В том числе, потому что они не понимали, как работает Европейский Союз, что это значит выйти из Европейского Союза. Вот эти люди, наши политики, они объявили о том, что никакого экономического вреда не будет. То есть у нас будет такой договор, да, свободной торговли, CS. И из-за этого все будет нормально. Никаких финансовых, экономических проблем не будет. И сейчас это понятно. Думаю, что всем Великобритании, что это не так. Что большие проблемы возникли из-за того, что мы не только вышли из Европейского Союза в политическом смысле, но тоже из всех экономических, да, из единого рынка, из таможенного союза и так далее. Среди политиков, которые ратовали за Брексита, довольно многие говорили о том, что мы не будем даже выйти из единого рынка, мы не будем выйти из таможенного союза. То есть такой обман. А потом, почему это было сделано? Почему есть такие политики у нас? Ну, я думаю, что такие политики были везде, и, наверное, есть, но мы видели все в США, в лице Дональда Трампа, в Германии, в других странах, тоже есть правые, во Франции и так далее. Но у нас получилось так, что они смогли перевернуть эту операцию и выиграть, скажем так, референдум, и не только выиграть таким образом, но еще и воспользоваться этот результат. Ну, зачем провести такую политику, которая так разрушительна для страны? Вот это я не знаю. Люди говорят, что одна причина была в том, что Европейский Союз собирался внести вот изменения в налоговой политике, чтобы вот все эти офшоры и так далее, и уклонение от налогов стало намного труднее, и некоторая часть нашего бизнес-сообщества не хотела этого.
Ну, кстати, до сих пор в Евросоюзе таких законов нету. Вот буквально пару недель назад, наверное, да, когда утек в сеть вот этот знаменитый архив Пандоры, выяснилось, что огромное количество европейцев тоже прекрасно пользуются всеми этими офшорами. А перед этим были люксембургские утечки и, в общем, масса других прекрасных журналистских историй, которые, конечно, очень интересно читать, но после них остается, в общем, весьма неприятное послевкусие, потому что понимаешь, что даже если ты живешь в Германии или еще где-нибудь, вот прям в центре Европы, то, в общем, все равно ничего хорошего не происходит.
Конечно, есть тоже вот люди, которые считают, это, наверное, можно сравнить с Российской Федерацией. Империя, если я могу так сказать, рухнула сравнительно недавно. Да, в Великобритании это было после Второй мировой войны, давно. Но мышление такое у много британцев, в отличие, например, как у немцев и много других европейцев. И они никогда не чувствовали, что как будто дома у Европейского Союза. Они всегда хотели каким-то образом быть, ну, отличаться и просто войти в какие-то хорошие, нормальные отношения с соседями. Получается, что это труднее для Великобритании, чем для других стран. И здесь тоже можно какое-то сравнение с Россией сделать, что страны на край Европы, который трудно войти в вот этот современный мир, старое мышление как-то мешает.
Ну вот, кстати, когда вы писали эссе для гражданского форума ЕС Россия в январе 2020 года, вы там писали, что вот, к сожалению, идеологи победили прагматиков. И как раз писали в том числе о имперских настроениях в британском истеблишменте. И также вы писали о тех последствиях, которые выход Великобритании может иметь для страны, ну и в частности о Северной Ирландии и о Шотландии. Вот давайте начнем с Северной Ирландии, потому что сейчас это тоже такая довольно горячая тема, потому что из-за того, что был принят так называемый протокол по Северной Ирландии между Европейским Союзом и Великобритании, теперь таможенная граница проходит по Ирландскому морю, то есть внутри Великобритании. И это, конечно, не нравится юнионистам, не нравится очень большой части британского эстеблишмента.
Евросоюзу это тоже очень не нравится, стоит отметить, потому что, конечно же, такая проницаемая и плохо контролируемая граница Европы это потенциальная дорога для огромного количества всяких нелегальных товаров. Вот я буквально на днях читала аналитическую статью, где говорилось, что есть опасения в том, что этой дорогой потекут наркотики, например, что они потекут из Северной Ирландии в Республику Ирландию, а дальше внутри Евросоюза погранконтроля нету, ковидные ограничения сейчас уходят, а значит, что мобильность восстанавливается, и значит, что, в общем, любой нелегальный товар, неважно, наркотики или что-нибудь менее пугающее, в общем, будет спокойно перетекать себе из одной европейской страны в другую.
Ну, ладно продукты, даже ладно наркотики, но вот меня очень волнует судьба Белфастского соглашения, да, то есть или соглашения Страстной Пятницы, да. Вы как думаете, разрешится эта ситуация?
Ну, я думаю, что это вот такая проблема, да, о которой надо было думать раньше Брексита. Наши правители, они как-то вообще, это тоже свидетельство о том, что Brexit – это непридуманная вещь. Они просто хотели почему-то Brexit, и потом появились многие проблемы. И, может быть, самый острый и самый критичный в каком-то смысле, вот это вопрос о Северной Ирландии и об Ирландии вообще. Есть очень много, конечно, эмоций по поводу Брексита, в том числе и у меня, что это просто настолько разрушительно и абсурдно, да, что столько лет мы шли, то есть Ирландия, Великобритания, к мирному процессу, чтобы разрешить эту ужасную проблему в Северной Ирландии. Когда я был ребенком и молодой человек, например, все время была, ну, в принципе, какая-то такая война, да, то, что называется терроризм, взрывы, смерти, это было ужасно. Это было ужасно. И, слава богу, из-за того, что обе стороны были членами ЕС, постепенно стало возможно разрешить этот вопрос. Потому что граница была очень больной вопрос. А сейчас из-за Brexit все, мы вернулись к тому же, с самого начала, что как будто, откуда мы хотели уйти. И это, ну, я не знаю, в юридическом смысле, может быть, нет, но чувствуется, что это преступление со стороны британских властей. И когда да, объявили Brexit, но Brexit могло бы иметь разные формы. Например, можно было бы просто выйти из политический союз, Европейского союза, да, и остаться в едином рынке, в таможенном союзе, просто и не участвовать в политическом союзе. И тогда вот никаких проблем, я думаю, что в Ирландии не было бы. Но как только был этот референдум, наш тогдашний премьер-министр Тереза Мэй объявила о том, что мы выйдем это из единого рынка и из таможенного союза, потому что радикалы в ее партии, это было их влияние, что она как будто хотела это сделать. Потом был какой-то фокус, и получилось то, что называлось тогда, по-моему, Irish Backstop. И это означало, что пока нет других разрешений такой проблемы, и хотя Великобритания вышла из единого рынка и таможенного союза, пока не был вот разрешен этот вопрос на севере Ирландии, вся Великобритания останется в едином рынке и в таможенном союзе. И это означало бы тоже, что никаких проблем в Ирландии. А потом был вот эти крайние, они в консервативной партии, они были против этого. Был бунт против Терезы Мэй, который возглавлял этот политический, я не знаю, шарлатан, или как хотите его назвать, Борис Джонсон, который сказал, что это неприемлемо, мы хотим выйти не только из политического союза с Европой, но тоже из единого рынка, из таможенного союза, потому что у нас в Великобритании будет блестящее экономическое будущее без этого. И как результат вышли на этот Северо-Ирландский протокол, который означает, что в принципе Северная Ирландия остается внутри де-факто единый рынок и таможенный союз, а только Великобритания выходит. Вот именно это был договор, и там было много проблем, но это была договоренность. Международный такой договор подписали правительство, британский съезд. Сейчас те же люди, которые подписали с нашей стороны вот этот договор, они говорят, что это очень плохо, как это так, мы не можем так терпеть, как это возможно?
А чего именно опасаются люди, которые возмущаются вот этой вот внутренней границей между островом Ирландия и остальной Великобритании? Они боятся, что подымет голову ирландские националисты, которые скажут, ну, отлично, давайте мы выйдем из Великобритании и присоединимся к Республике Ирландия, да, я так понимаю, таких людей в Северной Ирландии довольно много. Или чего они боятся?
Ну, наверное, наши по всему миру, да, вот эти... по-английски называется nation states, национальные государства. Да? Вот эта идеология, которая у нас этих национальных государств есть, о том, что у нас, мы одна страна, наша граница незыблема, мы так и есть, у нас есть, может быть, один или, может быть, чуть больше, но, в принципе, язык и так далее, мы все вместе. А результат того вот соглашения, которое подписал и Джонсон, и его товарищи, разделяет эта страна, вот, United Kingdom в экономическом смысле. И есть многие такие, у нас мы можем их называть unionists, но они хотят, чтобы Соединенное Королевство было, а Объединенное Королевство было объединенное и одно государство. И для них это как, ну, понятно, национализм, такая религия, они очень сильно против. Есть люди, такие люди в Англии, есть люди такие тоже в Северной Ирландии. То есть они не хотят этого, и они очень боятся, что результат будет воссоединение Ирландии в одно государство. Потому что, в принципе, вот это соглашение ирландское, о котором вы говорили, Страстной пятницы, да, это о том, что и Ирландия, и Великобритания признали, что может быть в будущем, если есть желание большинства людей, что страна Ирландия, то есть остров Ирландия может воссоединиться опять в одно государство.
Вот если мы от юга переместимся на север, да, в Шотландию. В принципе, в Шотландии в этом году были парламентские выборы, и партии, которые выступали за отделение от Великобритании и возможное вступление в Евросоюз, уже Шотландии, они получили большинство, но, насколько я понимаю, все-таки даже жители Шотландии хотят некой санкции от властей в Лондоне, да, на то, чтобы все-таки этот референдум мог быть проведен. Какая там сейчас ситуация?
Это очень интересный да, вопрос и сравнение вот с другими странами. Например, можно сравнить с Россией, где если ты выступаешь за сепаратизм, как он называется, отсоединение части страны, тогда это уголовное дело, и ты окажешься в тюрьме. Ну, слава богу, это не так пока в Великобритании. Мне кажется, что каталонский вариант тоже маловероятный, мне кажется. Хотя сейчас столько вот нововведений в жизнь, в политике вообще, что может быть что угодно. Но действительно перед вот СНП, да, Шотландской национальной партии, есть такой выбор, если хотите. То есть они проиграли не намного, но проиграли этот референдум о независимости, но была тоже оговорка о том, что если что-то существенное пока не произойдет, не будет другого референдума. Но действительно, выход из ЕС – это вот именно такое существенное, по моему мнению и по мнению многих, событие, которое делает новый референдум реальной возможности. А потом есть вопрос. В принципе, по закону сейчас, насколько я понимаю, должен быть одобрение власти Великобритании для такого референдума. То есть можно пойти получить согласие британских властей, провести референдум. Но что делать, если британские власти откажутся? Николас Стерджин, то есть первый министр Шотландии, она говорила о том, что они хотят принимать закон в Шотландии, который даст им возможность провести референдум без согласия. Но это, конечно, будет без согласия лондонских британских властей. Но это, конечно, будет спорный момент, потому что есть по нынешним законам есть разделение властей и уполномочий между Лондоном и Эдинбургом. И я думаю, что это будет какое-то судебное решение по этому поводу.
Саймон, вот вы начали говорить о причинах Брекзита. Мне интересно было бы понять его последствия.
Немного не дам пока Саймону сказать, потому что я в Мюнхене, когда я учился, жил в англо-русской семье. Вот. И хозяйка дома, англичанка, буквально вот на этой волне получила немецкое гражданство, хотя она никогда не собиралась быть гражданкой Германии.
Я могу рассказать тоже про эту историю, потому что я живу в берлинском округе Панкоу, а в Германии, если вы, Саймон, друг, не знаете, вопросы о гражданстве решают именно власти округа. То есть вот они именно занимаются бумажной работой. Конечно, там решение принимает ведомство по делам мигрантов, но вот именно прием бумаг, да, вот чисто административную работу решает округ. И вот в мой округ Панкоу они жаловались, что они были совершенно просто они были погребены под волной заявок. И так у них было уже много желающих получить немецкое гражданство, но в 2019-2020 годах у них был совершенный вал, и это были в первую очередь граждане Великобритании, которые стремились получить второе гражданство Евросоюза, потому что вот те, кто в 2021 году, те, кто подал заявку до конца 2020 года, могут сохранить двойное гражданство. Те, кто вот, например, в этом году подает, они уже обязаны будут отказываться от британского, потому что Германия двойное гражданство в целом не разрешает. Вот, да, и внезапно вот британцы вышли на первое место по количеству заявок в конкретно моем округе Берлина, и я думаю, что не только там, я думаю, что во всех. Вот так, но вернемся к моему вопросу, вот какие последствия, как вы видите, вот для людей?
Ну, я думаю, что надо начинать с того, что это не характерно для всех таких политических вопросов, но у Брексита есть такой, как можно его назвать, экзистенциальный, да, это вопрос людей, которые очень сильно трогают их идентичность, граждане Великобритании, многие из нас, по крайней мере, мы чувствовали, что мы были, конечно, граждане ЕС. Это было наше гражданство. ЕС был наш, если хотите. И это была часть нашего мышления, как мы жили и думали. Это, во-первых, но были многие, конечно, ну, больше, по-моему, где-то 3,5 миллионов граждан ЕС, которые жили в Великобритании. И они или были вынуждены уехать, или были вынуждены подать заявку на получение разрешения, да, остаться. Это унизительный процесс. И все это сопровождалось ксенофобией, с расизмом и так далее, которое было, по крайней мере, в СМИ. Но это подогревалось вот СМИ, и потом были нападки на улицах. По-моему, это все же освещалось, что довольно много просто люди просто пострадали от этого. Все это было абсурд и крайне-крайне неприятно. И это было тоже почему люди у нас стали говорить, что может быть такая даже фашизм, да, возникнет в Великобритании. Это раз. Ну, во-вторых, просто экономические проблемы, о которых мы уже говорили, да, о том, что сейчас торговля съесть снизится, у нас экспорт намного меньше вес, чем было, цены растут. Вообще, и, конечно, мы не говорим здесь о ковиде, но все страны страдают от ковида, но в Великобритании будет очень трудно вернуться к прежнему состоянию после ковида из-за Брексита. И кто вложит деньги в нашу экономику, я думаю, что тоже это будет тоже под вопросом. И столько вот разных моментов связано с этими, например, скотобойни, да, они тоже оказалось, что очень много людей из ЕС работали в таких местах, и сейчас не хватает. И поэтому они говорят, что, например, свиней только 150 тысяч свиней будут убитыми и не, вне вот таких мест. И из-за того, что они будут на фермах убитыми, значит, что они не могут пойти в продажу. Это мясо просто потеряется, потому что нет рабочей силы, которая будет работать в этих местах. У нас не хватает химикат для очищения воды, и канализационные стоки идут в море, в реки. Это вообще это немыслимо, то, что происходит.
А как с этим связан Brexit? То есть это не закуплено вовремя, потому что не заключили соответствующие договоры, или не отрегулирована эта система, и поставщики, там, ну вот, например, химикатов для очистки воды просто не понимают, как это ввозить в Великобританию?
По всем этим вопросам в Великобритании, что правительство говорит, не паникуйте, не паникуйте. Но дело в том, что никто, и правительство в том числе, не подготовил ну, какой-то новый порядок, да, ведения дел. И поэтому сейчас столько проблем, и все должны спешать сейчас и их разрешить. Например, тоже для скотов и так далее. Кажется, что для гуманного убийства вот этих животных нужен углекислородный газ. И этого не хватает. Несмотря на то, что у нас это глобальное потепление из-за того, что слишком много в атмосфере, у этих заводов, они то есть дают этот газ скоту, чтобы они могли бы их гуманно убить. И этого, этого нет. То есть нехватка вот по многим, да, отраслям и так далее. Уже не говорится о том, что малый бизнес, который зависит просто от того, чтобы что-то послать в ЕС, уже не может это делать так быстро и так бесплатно, как раньше. Многие ну, небольшие дела закрываются. Вот все дело о том, что вот раньше мы экспортировали рыбу и мясо и так далее в ЕС. Сейчас это все заторможено и очень медленно, и фактически по многим тоже продуктам невозможно делать. И никто об этом не говорил раньше. До Брексита. Надо сказать, что вот этот вопрос по поводу свободной торговли, в общем-то, есть какой-то договор, да, о свободной торговле, но тоже наши власти никогда не говорили о том, что называется нетарифные барьеры. То есть это не деньги, но это какие-то процедуры, оформление документов. И в современном мире это очень сложно, и получается, что большие задержки и так далее. Хотя, может быть, в чистом виде деньги здесь ни при чем.
Хотя, на самом деле, все равно это же все стоит денег, да? То есть, если вам нужно нанимать юриста...
Почему изначально... Ну, я помню, что вот, в 70-е годы, когда Великобритания вошла в ЕС, одна из причин, почему она вошла, была о том, что вне ЕС мы подверглись, вот когда глобально меняются цены на какие-то продукты, или, скажем, зерно и так далее. Тогда мы очень сильно это чувствовали в Великобритании. Газ, например, уголь или что-то. А войдя в Европейский Союз, это была тоже защита от этих больших изменений глобальных цен. Поэтому сейчас, когда вот стоимость газа растет, это кажется, что растет больше всего в Великобритании, чем где-либо. Что у нас вот большие проблемы из-за того, что у нас нет партнеров. Мы сказали, нет, мы сами с усами. Какие усы? И потом мы уже говорили, да, последствия политических, вот, политические последствия, как мы говорили уже об Ирландии, о Шотландии и так далее. Но есть тоже такая сторона, что этого вопроса, что наше правительство хочет вроде бы, ну, идти против вот наших демократических традиций. Да, это, может быть, слишком долго было бы об этом рассказать, но хотя бы взять закон, который внедряет Европейские конвенции по правам человека в наше законодательство. Наши власти хотят покончить с этим.
Ну, то есть не рынок был не готов, да, не политики были не готовы к такому резкому, ну, к такому жесткому Брекзиту, да, как это называется. Но, с другой стороны, вот если я действительно вспоминаю там развал Советского Союза и вот первые годы существования России, да, ведь это так быстро не происходит, да, что вот ты переходишь с одних рельсов на другие. Вот, но еще там один вопрос, который у меня есть в связи вот с тем, что жители стали теперь чувствовать на своей собственной шкуре, что это такое Brexit, да, потому что раньше это было такое абстрактное понятие. Вот как вам кажется, это приведет к тому, что вот таких политиков-популистов перестанут выбирать, и, может быть, даже к тому, что люди снова захотят вступить в Европейский Союз?
Бритерн, я даже слышала этот термин, что у нас был Брекзит, а теперь у нас будет бритерн.
Ну, говорят, что когда вот был референдум, да, в 2016 году, это был вопрос, о котором мало было понятно людям и так далее. Но, по-моему, это те, которые голосовали за этот Брексит, тогда это было где-то 37% населения. То есть мысль о том, что это когда-то было очень популярно, большое большинство великобритании, это не так. И это легко понять, что сейчас с каждым днем количество людей, которые недовольны с тем, что происходит, да, это растет, это недовольство. И что будет дальше, это трудно понять. У нас нет этого опыта. У Великобритании после, по крайней мере, наверное, после Второй мировой войны нам в каком-то смысле повезло, у нас было мало, сравнительно мало пертурбаций. У нас тоже такая культура, может быть, политическая, которая, в общем-то, довольно спокойная, может быть, и так далее. Если сравнить, например, ну, действия британских фермеров и французских фермеров, если мы были сейчас во Франции, наверное, у нас вот они заполнили бы этот Downing Street с продуктами, которые они не могут продать, съесть и так далее, в знак протеста. А от фермеров как-то ничего не слышно. Я пока не чувствую, что это как будто мы идем к катастрофу, но мы еще как-то еще не осознаем этот. И если действительно мы должны как будто испытать этот катастроф до того, что мы что-то сделаем, чтобы выйти из этой ситуации, мне не совсем понятно. Конечно, я хотел бы подумать, что вовремя, да, люди поймут. Здесь разные факторы. Это как будто, если вы жили сейчас в Великобритании, вы тоже, наверное, подумали, что вы в каком-то, как называется, Алис в стране чудес, да, потому что если вы слушаете СМИ наши, они почти о Брексите не говорят. BBC, вот этот главный СМИ страны, например, очень редко говорит о том, что причина – это Брексит. Они говорят о каких-то проблемах, как-то они, или это ковид, или это как будто просто проблема, непонятно откуда. И кажется, это как будто какой-то сговор, но это было в нашей стране после того, что вот этот референдум, в целом наши СМИ, и много СМИ, конечно, были за выход из ЕС, но это как будто есть... Они разделили мнение о том, что все уже, не стоит уже говорить о Брексите. Несмотря на то, что еще никто не понял Брексит, что это будет, потому что разные способы есть, но это совсем не демократично и очень плохо, потому что в гражданском обществе осталось много мнений, но мнения тех, которые были против Брексита, особенно не были слышаны после референдума в СМИ. И это то же самое было среди политических партий, в принципе. Они все стали говорить, ну, было голосование, да, придется тогда вот, провести Brexit. И сейчас это как будто нереально. Люди не... Потому что если ты не понимаешь, откуда эти проблемы, как ты будешь бороться с ними? То есть сначала надо осознать, что это Brexit. Я думаю, что экономически можно как будто принимать меры, чтобы улучшить ситуацию в нашей стране и приблизиться к Европейскому Союзу. Но политически я думаю, что это будет более длительный процесс. О том, что вот, Сергей, твой вопрос по поводу популизма. Конечно, очень хочется, чтобы это было какое-то реальное осознание реальности, что у людей, у гражданского общества будет, в целом будет понятие, что это было временное, я не знаю, какое-то сумасшествие. Да, что и опять надо как бы осознать это и вернуться к реальности. Но недовольствие, конечно, растет. И поэтому говорят, что вот наш премьер-министр, он, по-моему, это 6-й или 7-й раз, что ли, он в отпуске. Он уехал в Испанию, где-то отдыхает.
А в Европу уехал, да?
Да, в Европу, да. Это тоже характерно для наших, для тех, которые поддерживают Brexit. Они, ну, в политике, да, они, конечно, не бедные люди. У них есть собственность тоже в ЕС. А, может быть, они там отдыхают. У них есть, может быть, родители или... родственники, которые живут в ЕС, тоже есть это, по-моему, многие больше осознали, что вот это вопрос о свободе передвижения, да, это для обычных людей очень важно, потому что у богатых людей всегда есть и был свобода передвижения. Даже вот, ну, можно, например, читать романы британских во время, ну, между войн, да, 20-х годов и так далее. Там все время люди отдыхают на южном береге Франции и путешествуют по Европе и так далее, и так далее. Это было часть просто жизни богатых британских людей. А вот свобода передвижения есть, дала эту возможность нам, можно сказать, обычным людям.
Но следующие выборы в Великобритании, правда, не скоро?
Ну да, по-моему, это в 2024 году будет. Ну, дело в том, что был принят закон о том, что раньше максимум для перевыборов это было через 5 лет, но правительство мог бы в любой момент, когда думал, что у них есть какое-то преимущество, да, в общественном мнении, они могли бы сказать, что сейчас будут выборы. А потом принимали закон, что нет, будет точно 5 лет, чтобы те у власти были меньше возможностей все сделать под собой, так сказать. А сейчас правительство хочет отменить этот закон. То есть, опять, если у них какое-то время, какое-то преимущество общественного мнения, они могут вдруг сказать, вот сейчас быстро сделаем выборы, потому что мы наконец, скажем так. Но чувствуется, то, что плохо, это тоже плохо, это чувствуется, что когда у правительства, у нашего плохая такая ситуация, они видят выход в этом, в ухудшении отношений с Европой, с другими странами.
Зато идет сближение с Австралией и США, вот как мы видим по новому оборонному альянсу.
Да, это тоже интересно, мы об этом не говорим. Но, например, по поводу Ирландии Северной, это понятно, что США и Европейский Союз, у них есть общий интерес здесь. И когда Великобритания говорит, что вот этот протокол, они хотят рваться это соглашение и уйти, конечно, в США Байден и ЕС, они говорят, что нет, если вы так будете поступать, будут для вас серьезные последствия.
Ну, я так понимаю, в ЕС очень боятся, ну, с одной стороны, проницаемой границы, да, с другой стороны, то, что вернется недоброй памяти ИРА.
Надо сказать, что, наверное, есть возможность, то, что называется терроризм, то есть использование силы с обеих сторон, то есть и протестанты, которые тоже используют незаконная сила. Очень тяжелая ситуация.
Да, мне кажется, что мы достигли такого логического завершения разговора. Спасибо огромное, Саймон, за ваше мнение.
Спасибо, я был очень рад с вами говорить.
Итак, с вами был подкаст «Похищение Европы». В следующий раз вы услышите нас уже 1 декабря, до Нового года останется совсем недолго. С вами была журналистка из Берлина Дарья Сухарчук.
И Сергей Терешенков, руководитель отдела коммуникации гражданского форума ЕС Россия. И этот подкаст, как всегда, мы записываем с порталом Decoder, который рассказывает о Германии на русском языке и о России на немецком.